Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святой великомученицы Варвары в поселке Рахья, отец Олег Патрикеев. Здравствуйте, дорогой отец Олег.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит. Сюда.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи сложна, интересно. И, конечно, мы очень просим вас принять активное участие в сегодняшней передаче «Беседы с батюшкой». «Может ли человек победить дьявола?» – так звучит тема сегодняшнего разговора, сегодняшних бесед. Телефон в нашей студии 677-62-44 и код города 812. Пожалуйста, звоните к нам в эфир в Санкт-Петербург. Дорогой отец Олег, когда мы говорим о победе, то наверняка можно говорить и о борьбе, о процессе. И мы знаем и из Священного Писания, и из апостольских посланий очень много у святых отцов размышлений на эту тему. И более того, мы можем вспомнить какие-то ранние средневековья и вообще в средневековье вспомнить как время особой борьбы, когда казалось, что врага искали буквально в каждом человеке, изгоняли его с помощью огня и пыток. Но когда мы говорим об этой борьбе, здесь у меня возникает вопрос. Вот насколько эта борьба остра до сих пор или... Может быть, мы можем говорить уже о какой-то победе над врагом?
Вопрос интересный и очень глубокий. Нужно, наверное, начать с того, кто начал эту войну. Мы помним прекрасные слова Федора Достоевского, Федора Михайловича, о том, что дьявол борется с Богом, а место встречи изменить нельзя. Это место наше сердце. И, конечно, нужно вспомнить о том, кто начал эту войну, для того, чтобы понять, стоит ли нам вообще воевать, и происходит ли эта война. Ведь это люди, которые воюют, они понимают и врага, и на какой линии находится, кто на передовой, кто подальше, кто в разведке. На войне, как на войне, как пели французы. Здесь бы хотелось коснуться сначала родословной этого существа, назовем его так, потому что у него нет имени, да? Мы не знаем имени сатаны.
Лжец.
Лжец, да. Отец лжи.
Обманщик.
Обманщик и так далее. Много таких негативных к нему приклеилось козырей. Но вспоминая о том, что все-таки это творение Божие, и помним первый день творения, когда Господь сотворил небо и землю, апологеты нам говорят о том, что небо – это как раз тот ангельский мир, который сотворил Бог для как бы расстановки сил таким, да, то есть не для того, чтобы Богу нужно помогать, он всемогущ, но вот ангелы – это были первые существа, сотворенные Богом со свободой, с выбором воли. И один из первых творений Бога – это был как раз вот этот ангел, можно назвать его Деницей, сын утренней зари. И много там есть таких поэтических воспетых, можно сказать, ему
его
адрес, да, его адрес Люцифер, да, вот если на латинском языке, то есть светоносный. Это говорит о многом, да, о его красоте, наверное, бывшей, о его могуществе. И вот в одном из апокрифов есть такой момент, что почему же он пал? Ведь он был на служении у Бога и занимался очень, в принципе, при хорошем положении, было, как у нас сейчас говорят, то есть при хорошей должности. То есть это небосклон, тут звезды, он рассыпал эти звезды, как горошины, ставил из них различные созвездия. И вдруг такое сильное падение. Что же повлияло на именно такое вот резкое изменение отношения к его к Богу? Во Вселенную был введен человек. Человек, собранный из этой пыли,
из грязи.
Ну, из грязи, из глины, там, да, из чего там угодно, можно сказать, можно красиво сказать. Это все-таки звездная пыль на сапогах. Угу. Но был все-таки он сотворен по образу и подобию Божию. И введен во Вселенную, перед которым должны были поклониться и служить ангелы, помощники. И вот взглянув, я так представляю просто эту сцену уже более в космическом таком пространстве, в театральном таком действии, да, то есть выводится человек и ангел света, который должен ему поклониться.
И вот тут все, гордыня, вот, зависть,
да.
И вот нелюбовь.
Эти первые нотки этого оркестра, как раз-таки вот этот первый грех, который совершен был в небесах, это падение ангела. Он не захотел подчиняться, потому что сказал: «Я Бог». То есть, кто как Бог, как не я. То есть. И здесь вот это падение, то, что он не захотел поклоняться образу Божьему в человеке. И вот теперь начинается уже разворот
действа.
Да, действие, то есть уже начинается изюминка, да, то есть как это происходит, война начинается. Но самое интересное то, что ангел хоть и пал, Деница, но при этом не был заключен ни в темницу, ни в какие, то есть у него оставалась свободная воля. Если помним мы писание о праведном Иове, то он даже приходит на собрание, да, ангельское, где рассказывает ангел о своих каких-то, и вдруг он тоже берет слово, то есть это пятая колонна, в принципе, да, которая берет слово, ее ни к ногтю, ни в тюрьму, никуда, он свободен, он даже во зле, он свободен. То есть это вот удивительная любовь Божия к своему творению. И он говорит об Иове. И дальше мы знаем эту историю Иова, и здесь мы видим, что еще он не был побежден в плане лишение своего такого сана, да, то есть он все-таки он был еще в таком вот, хотя и был уже противником, да, он клеветал на братьев своих, да, то есть у него было такое уже. И дальше, да, дальше мы видим ожидание пришествия Христа, которое началось еще в раю, когда, в принципе, когда он увидел этого человека и решил, зачем поклоняться ему? Скорее всего, он мне поклонится. И здесь мы в дальнейшем видим эту сцену из райского сада, когда он обманом и коварством, соблазном и разными своими способами, как отличный менеджер, предлагает вообще-то не свой товар Еве, да, и она вкушает, обещая ей какие-то такие...
Обещая, чтобы они стали сразу богами, богами,
да, богами.
То есть богом сразу.
Да, то есть не надо никаких проблем. Сейчас вы скушаете и...
Никаких трудов.
Трудов, вот вы уже боги. То есть здесь менеджерский такой подход очень, очень хороший. Я думаю, что он так... Да, и поэтому здесь... Конечно, Ева склонилась перед этим выбором, и у нее вот эти включилась чувственность.
Понятно. Отче, давайте мы примем телефонный звонок, да. Потому что я так понимаю, что пора.
Хорошо.
Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, здравствуйте, Владимир.
Владимир, Владимир, здравствуйте.
Батюшка, вопрос такой. Кто-то из святых сказал, что когда молишься, ну, наверное, читаешь Иисусову молитву, то негативный духовный мир как бы содрогается. Ну вот как вот, если мы, допустим, читаем молитву про себя или находясь в комнате, никто не слышит, как вот пан Галашко может знать, что мы думаем, о чем мы молимся. И еще где-то я читал, что у отца Платова, архимандрита Германа на читке, там, ну, через людей, наверное, я там на читке сам не был, этот пан Галашко, говорят, что они боятся, самое сильное они боятся причастия, а потом то, что висит у человека на груди, это крестное, крест, понятно, что висит на груди, и молитва задержания, как бы для них тоже страшно, для этих, для пан Галашко.
Владимир, спасибо за ваши вопросы.
Да, вы знаете, ну, сатана, во-первых, не знает наших мыслей. Он ему не верен на наш, ему он может подсказать, да, присоединить прилог свой, своих мыслей, своих каких-то вот движений. Это, ведь мысль – это энергия. И вот он подсовывает свой такой кусочек своей мысли к нашей мысли. Такое присоединение происходит. Если вот в этот момент человек чувствует, да, что это помысел приходит не оттуда, не от своих, то, конечно же, у него есть возможность еще побороться с этим помыслом, либо со своей молитвой, либо раскаянием, если он уже с этим помыслом поговорил, потому что любой разговор с сатаной, в принципе, не остается бесследным. Мы помним искушение Христа, мы помним искушение самого Адама, ведь это тоже падение. И здесь содрогается, ведь мир содрогается. Из чего соткан мир? Мы видим мир только видимый и думаем, что вот стены – это кресло и вот камеры – это и есть мир. Мир, он духовный, он соткан из мыслей, можно сказать. Наши мысли, и весь мир, конечно, соткан из любви Божией, но наши мысли – это то созидание или разрушение этого мира. А содрогается мир не нашей молитвой, а именем Иисуса Христа, перед которым падают ниц и сатана, и все поднебесные силы. Они склонятся перед ним, и это есть в пророчествах о том, чтобы именно перед этим именем склонятся все и народы, и земные, и небесные. Поэтому вот, произнеся имя Иисуса Христа, оно как огонь, да, как вот, если черкать кремнем, да, и тогда хоть какой-то огонечек там появляется. А если зажечь там какой-нибудь факел, то уже можно с этим факелом идти. Это уже как бы такая непрестанная молитва, и как от свечи зажигается светом, так вот и происходит оживотворение этого духовного мира, в котором мы-то в падшем мире находимся еще, да, мы еще как бы только в этой во тьме такой находимся, во власти, можно сказать, князя мира сего, но власть это надуманная. Ее таковой нет. Ну вот. Но хотела бы вернуться все-таки обратно туда, к падению человека, потому что от этого, кажется, зависит ответ на ваш первый вопрос, ибо эта война началась именно в раю. Вот этим хитрым приемом, таким сатана вносит смерть в человеческую природу, потому что Бог не может отменить свой приговор, который, как бы завет, который был не маленькой написано прописью «не вкушай, умрешь». Да? Я думаю, там большими было буквами, огненными написано о том, что вкушать нельзя, иначе придет смерть. Почему согрешил Адам? Много есть вариантов, ответов на почему он, зная этот завет, который сказал ему Бог лично, да, то есть вот вручив такую право возделывать сад, вкушать все плоды, кроме этого. Ева услышала это от Адама. Она как бы, да, у нее там были свои, как бы, а вот почему Адам согрешил? Вот это тайна. Но мне больше всего нравится о том, что Адам понял, что Ева пала. И он готов идти на смерть, как вот мы говорим, на, до конца, то есть до гробовой доски, быть с ней. То есть любовь его победила, и, может быть, это как-то смягчило, да, этот приговор.
Потом, наверняка они все-таки не знали еще, что такое смерть. И потом, поняв, что такое смерть, вот тогда-то, наверное, они и вспомнили у рая. Но ведь еще здесь очень много у нас размышлений о том, насколько лукавый в нашей жизни способен ее менять. Потому что мы часто видим, и люди пишут об этом, говорят о том, что вот я пришла в церковь по той причине, что я увидела, там, скажем, демона, который и так далее, и она побежала в церковь. Не пошла медленными ногами, что называется, а побежала. Потому что ясно, что часто... Мы знаем, когда иных увещеваете страхом, кому-то нужно показать и это, для того, чтобы человек обратился в церковь к Богу, а не к стенам, что называется. Но все равно вопрос заключается вот именно в этом. Насколько может быть враг управлять нашей жизнью? Или все-таки это невозможно?
Духовный мир открывается человеку по промыслу Божию. Мы заключены в человеческую природу и отделены от духовного мира по любви Божией к человеку. Мы бы не выдержали видеть духовный мир, вот как он сейчас есть. Вот это, потому что бес очень страшен. Да? Кто-то его, описание его, людей, которых вы видели, они пишут, что это просто ужас, запах и все остальное. Преподобный Серафим Саровский тоже писал об этом, что глядеть на него – это просто смерти подобно. Вот, поэтому это откровение для людей, если вам вдруг явился, да, вдруг каким-то образом проявился в вашей жизни эта темная сила, это промысел Божий о том, что как раз только, видимо, таким путем у вас и можно обратить как-то за защитой. То есть, как вот наезд такой пошел, а ты к кому обратиться? И понимаешь, вот только Бог и может, Господи, помоги. И тут же защита-то, в принципе, приходит моментально.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Когда поговоришь с некоторыми людьми, то вдруг понимаешь, что они считают, что дьявол избрал их своей мишенью. Как помочь людям избавиться от этого? Или может ли человек победить дьявола при помощи Бога?
Ну, понятно. Спасибо, Игорь. Ну, вот первый вопрос очень хороший.
Ну, вот здесь можно так ответить. Когда вы входите в темную комнату, и у вас в руках просто белое полотенце, как вы будете разгонять темноту в этой комнате? Просто этим размахивая полотенцем или все-таки включить свет? Вот тьма – это ведь что? Ведь физические законы тьмы не существуют. Ее не существует как таковой. Ее невозможно измерить тьму только лишь отсутствием света. Ведь свет – это есть энергия, есть это волны и так далее. То есть количеством света можно измерить тьму. Но никак не... То есть как бы либо отсутствием это тьма, отсутствие света, либо там полумрак и так далее. То есть какой-то свет наполняет. А если полная тьма – это просто полное отсутствие света. Так и в нашей жизни. Вот это отсутствие света, оно является таким, наверное, и есть присутствие дьявола в нашей жизни. Если в нас нет света, значит, наверное, мы близки либо к падению, к такому ужасному. И здесь вот мишень. Ты становишься мишенью именно потому, что в тебе нет этого света. Ты начинаешь... Ну, если, конечно, ты не на передовой, как монахи, да, которые сражаются с дьяволом день и ночь, ты молишься до крови пота, как Христос, тогда дьявол, конечно, тебя наседает. Но если ты просто проводишь жизнь мирскую, и у тебя развлекушечка, поил, там пост, не пост, это как бы тебе второстепенно, и вдруг начинаются какие-то проблемы в твоей жизни, как бы, как в анекдоте, что вот идет черная полоса. А через неделю ты звонишь мне, это не черная полоса, это вообще полосы не было, я шел по бездорожью. Поэтому здесь, я думаю, что мишени мы все. Вот сердце наше – это мишень. В нее постоянно стреляет дьявол. Эти помыслы, которые мы принимаем, которые мы считаем, что, может быть, даже иногда он так подкладывает, мы думаем, ой, как я, это я так думаю. Да нет, родные мои, мы выбираем помыслы. Их всего три – от Бога, от человека, человеческий помысел и от дьявола. И вот надо смотреть, какой помысел тебе приходит, различать духов. Это, конечно, дар Божий, но мы должны к этому стремиться. Поэтому, что посоветовать людям? Ну, во-первых, прийти с покаянием, посмотреть на свою жизнь. понять, что ведь защита приходит не просто так за какие-то там, ну, за что-то. Мы ведь рождены не для того, чтобы быть защищены от всего. Мы находимся в греховной природе Адама. Если мы не крещены, тем более, а если крещены, то согрешая, мы эту печать для Духа Святаго, мы как бы ее умаляем, уменьшаем в себе, уменьшаем эту защиту в себе. И поэтому происходят нападки.
Вот я не могу не воспользоваться моментом, потому что если вы начали говорить о крещении, здесь вот как раз до того, как печать Духа Святаго, до того, как младенца или взрослого человека помазывают миром для того, чтобы печать Духа Святаго, мы же до этого еще говорим замечательную вещь. Мы поворачиваемся в сторону Запада и говорим: «Дуй, не плюй на него». То есть мы врагу человеческому, просто мы на него плюем. И мне однажды очень понравилось, как один священник сказал, говорит: неужели вы думаете, что вот когда вы врагу человеческому сказали, то есть вы ему просто плюнули, неужели вы думаете, что он, значит, как там, типа, как заяц убежит? Нет, испытания будут, обязательно будут, но у вас печать Духа Святаго. И если вы способны эту печать сохранить, если ваши греховные помышления не преодолеют вашей голоса Бога внутри вас, то кто же будет против вас, если Бог с вами? То есть в этом случае я просто вот настолько запомнил это хорошо, что каждый раз, когда и поется «Елица во Христа крестись», вот, кстати, будет же совсем скоро, на Рождество мы опять будем это петь, но вот ведь удивительный совершенно этот момент. Но мы же, как люди, должны понимать, что не просто наше существование в этом мире как постоянное благоденствие.
Да. Конечно же, здесь, ну, перед этим плевком мы еще ведь отрекаемся от него. Да. Здесь не только...
Отрекаемся.
Отрекаемся от сатаны трижды. И это, наверное, очень важно. Важно, потому что после этого отречения, ведь мы поворачиваемся лицом на восток.
Да.
И говорим: сочетаюсь со Христом.
Сочетаюсь.
То есть мы вот здесь вот в чем происходит? Это мы тут же моментально, мы не просто выходим на бой против, да, Тайсона, да? Ему там по щекам набили, ну давай.
Давай,
ты мне теперь дай мне сдачу. Нет, мы как вот как ребеночек, который знает, что с мамой-то будет попроще, там она-то все-таки
понадежней.
Или с папой там к нему раз сразу под плащик забежать. Вот так же и мы. Я отрекаюсь от сатаны, но я предсочетаюсь со Христом.
Да.
Вот
да.
Таким образом, то есть понимать, что не я вызываю на бой, потому что драться с дьяволом невозможно. Да. Вот это вопрос был в чем? Можно ли победить дьявола? Вот. А нужно ли его побеждать? Ведь как Тиму-то победить? Мы об этом говорим, что включить свет. А свет — это что? Христос. Это да. И есть то имя и Сына Божия, который как свет включается в этом темном пространстве.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Хорошо. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Есть такая северная притча, разговор старика с внуком, где он рассказывает ему, что в каждом человеке борются два волка, черный и белый, добро и зло. Когда внук спросил, а какой же побеждает, он сказал ему: тот, которого ты кормишь. И вот отсюда же вывод какой, что человек сам по себе победить дьявола не может. Главное, чтобы он не кормил его своим поведением и жизнью, а победит его только Бог. И у меня отсюда же вопрос, почему сразу же после грехопадения Бог, который мог элементарно это сделать, не уничтожил дьявола?
Спасибо, Евгений. Этот вопрос хорош.
Да. Ну, начнем с того, опять же, что Бог это любовь. Он создал этот мир из любви, да, своей, из избытка любви, то есть как бы из переполненной чаши любви он створит этот мир, давая и ангелам свободу выбора, и человеку. И как любой творец, не любой творец, а любой художник, да, мы назовем так, который пишет картину и дает ей полную свободу, вдруг в этой картине меняется структура. Те красивые облака белые, которые ты рисуешь светлыми, вдруг решили, а мы не хотим быть белыми, мы хотим быть черными. Ты хорошо, но ты используешь эти облака в качестве полива земли, понимаешь, что эти облака теперь налились водой, которая может помочь земле вырастить тот плод. Облака думают, какие мы злые, громомолния, огни, там искры летят. Хорошо, и огонь пригодится. Сейчас огонечек, человек научится брать огонь из этого, увидев этот огонь. И так, таким образом художник использует это творение, свое же творение, которое даже изменило свою структуру, использует для блага. Вот. Поэтому здесь он и нарушить он не может эту свободу, потому что тогда это будет не любовь. В любви это полная свобода. И именно если убрать сатану из жизни, да, сразу же вот убрать его, то не будет инструмента для нашего покаяния. Ведь сатана, как мы знаем, из Иова, искушая человека, именно проверяет его. Это он экзаменатор наш, этот дух злобы экзаменует человека. Мы отреклись от него. Как, ты отрекся от меня? Точно отрекся? А ну-ка поговорим, пойдем выйдем.
Ливонский писал об этом очень подробно. И очень много размышлял о том, насколько вообще существуют правовые отношения между человеком и Богом, и человеком и врагом человека. И после этого, конечно, разговор всегда идет о том, что если бы только человек мог справиться с лукавым самостоятельно, то тогда не нужно было бы, в общем, в принципе, ничего в этой борьбе, и шла бы жизнь. Но настолько Господь любит нас, что послал Сына Своего Единородного для того, чтобы... И вот дальше, да, дальше произошло то, что произошло, потому что теперь возникает следующий вопрос. Смерть побеждена. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Говорится в слове Иоанна Златоуста, который мы читаем на Пасху. И в этом случае у меня вот возникает вопрос. Побежден дьявол любовью Господа? А что же в этом случае нам делать? Да, Евгений хорошо сказал, кормить нельзя, кормить. И в этом случае, насколько мы сильны для того, чтобы не кормить этого волка?
Мы продолжим еще с того момента, что война и до Христа, она ведь продолжалась настолько сильно, что многие народы, кроме одного избранного народа, да, они ведь стали язычниками. Те люди, рожденные от Адама и Евы, первый из них, Каин и Авель, вот первая смерть, которая вошла, которую увидели люди, это убийство. То есть война началась с ожесточенной силой. Дьявол применил все свои силы. Одна треть ангелов, которая ушла вместе с ним, работали на него, не покладая ни дня, ни ночи. Они ведь постоянное бдение у них. Они ведь 24 часа в сутки не спят. Они ведь и постятся ежедневно.
Аскеты настоящие.
Аскеты настоящие. Одного только у них не хватает. Вот, как ассоциация покаяния. Они укоренились во зле. И чтобы изменить вот эту... И это зло переходило на человека. Человек вот как раз начал кормить вот этого вот серого волка, который все дальше и дальше, он относил его в ад, в Шеол. И уже и ад возник благодаря демонскому вот этому влиянию на земле, куда все души человеческие уходили, и даже праведные души были в аду. Но хотя там лона Авраама была, сейчас не будем это разбирать, но сам факт, то, что ад-то был закрыт, двери были заперты. Человеку не было никакой возможности выйти, победить смерть. И вот любящий отец посылает своего возлюбленного сына, чтобы тот принял смерть, то есть выкуп. Дьявол ждал выкуп. Кто выкупит душу человеческие из преисподни? Они ведь сами выбрали этот путь. Адам и Ева выбрали путь именно этот. Другого пути у нас же не было. И выкуп должен был быть намного более, чем все это вместе взятое. Все души человеческие, которые находились в нем, могли быть искуплены только лишь кровью Иисуса Христа, которая пролита.
Божественная кровь.
Да, она и человеческая, и божественная. Но факт то, что дьявол был побежден кровью Агнца, как это пишет апостол Иоанн в Откровениях, когда произошла война, когда архангел Михаил, как бы эта война произошла, то победили они дьявола кровью Агнца. То есть мы побеждаем дьявола только его кровью. Вот это причастие, которое сказал один слушатель, зритель, говорит о том, что именно этого и боятся больше всего. А раз боятся, значит, это и есть тот победоносный флаг красный, да, но красной кровью людской, залитой нашими предками, а кровью Агнца, самого Иисуса Христа.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Я из Камыша, на Волгоградской области. У меня такой вопрос. У меня сына мучил дьявол. А потом прошло какое-то время, и он его убили на остановке. Он просто физически был слабый и не мог себя защитить. И вот я хочу спросить батюшку, можно ли попросить, Господи, пусть, если мой сын виноватый или не виноватый, пусть накажет тех людей, которые убили его. Как в этом разобраться, кто виноват, кто прав?
Хороший вопрос, спасибо.
Ну что же, вопрос очень трагический, и ответить на него невозможно сразу. Жизнь человека настолько сплетена с нашим прошлым, прошлым и наших родителей, и наши дети несут ответственность за родительские грехи до третьего, четвертого поколения, как это написано в Библии. Но Господь изменяет наказание за покаяние. И если в вашей жизни это покаяние было, то, наверное, вы бы не желали смерти этим людям и не проклинали бы их, а, наверное, бы помолились за своего сына. Ибо много есть неизвестных причин гибели человека на этой земле, почему Господь попускает такие страшные смерти. Но иногда эти смерти приводят человека, который остается в живых, к покаянию. Тогда спасается и убийца, и убитый. Здесь я бы посоветовал бы все-таки сходить к священнику, к духовнику, если он у вас есть, раскаяться в своих прегрешениях, которые, может быть, позабыты или каким-то образом не на исповеди не признаны, не сказаны, не раскаяны. И здесь вы поможете своему сыну намного больше, чем будете думать о тех людях, которые это сделали. Спасибо.
Вот здесь как раз наша телезрительница задела одну очень сложную тему, потому что у нас были телефонные звонки, когда одна телезрительница спрашивала о том, что вот у нее в квартире постоянно находятся бесы, и она не знает, что с ними делать. И просто мы понимаем, что в жизни людей бывает очень много такого таинственного, что мы даже и представить себе не можем. Но при всем при этом в нашей воле есть ли инструменты, которые нам помогут противостоять и побеждать?
Инструмент один из первых – это покаяние. Если это произошло, это общее, такое, ну, назовем его генеральным такой исповедью, если оно произошло, то дальнейшее – это жизнь воцерковленная, человеческая жизнь по церковным правилам, таким называемым канонам, посты, милосердие, любовь к ближнему, раскаяние, опять же, в своих каких-то частных мелких грехах, это мы, естественные грехи, которые мы совершаем, которые гнев и так далее. То есть, конечно же, это рассмотрение своей жизни, своего духовного направления. Я живу духовно или я все-таки плотской человек? И здесь, если я плотской, значит, я как раз принадлежу этому низшему миру.
Лилиару.
Где как раз правит князь Тьмы, это, вот это плотские удовольствия. Ведь мы не боремся мы ведь с нашим телом. Мы боремся с плотью, насыщенной вот этими страстями. Ведь наша природа человеческая, она заражена грехом. Грех отдельную, как взятая, как говорил апостол Павел, что кто лишит меня этой занозы, как бы, как мне вытащить эту занозу? Благодарение Христу, что вот Он дал нам возможность, вот, веруя в Него, причащаясь Его телом и кровью, становиться сильнее. Но немощь человечка всегда будет присутствовать в нашей природе, потому что она это естественно, наше старение, смерть, которая всем человеком, а потом суд. И вот это мы как бы находимся в таком временном положении, хотя счет-то уже известен. Матч уже выигран, футбольный матч уже 5-0, мы наши выиграли. Вот, но и нам выбрать, за кого нам играть. То есть не только просто болельщиками, да, там как бы соучаствовать, то там посмотреть, о, как хорошо те играют, потом вот в черных костюмах, а вот эти в красненьких там и так далее. А именно стать участниками этой битвы. Пускай
не
даже
зрителем.
Да, не зрителем, а участником, ибо тогда мы получим награду. Ведь только участник получает, то есть невозможно после военных действий получить там какой-то значок зрителя. Участник войны есть, а вот зритель войны нет, только вот значочка. Поэтому надо участвовать в войне.
Это хорошая тема, зрители войны, да. Ведь у нас же тоже можно ведь вспомнить о том, что вы соль мира. И если вы, соответственно, потеряете свою соль, что с ней делать? И светильник тоже не ставится под спут, да. Но и все время Христос говорит о том, чтобы мы трезвились, чтобы мы не спали, чтобы мы боролись и так далее. То есть постоянно. И вот в этом случае вопрос-то и такой. У нас Евангелие читается нами только не дома, а только если мы ходим в церковь, то слушается нами. Это как максимум. То есть как максимум, потому что, может быть, мы еще и не понимаем на церковно-славянском языке, что нам говорится. Так вот, в этом случае вопрос заключается в том, что если Евангелие, чтение его в дома самостоятельно, это возможно для того, чтобы, опять-таки, бороться с лукавым?
Да. У меня есть изумительное свидетельство бесноватого человека, который однажды зашел ко мне в лавочку, и видно было, что он беснуется, так поплевывается, так на икону смотрит, так прям, у него прям взгляд такой ужасный. Я сразу понял это. Говорю, вы присядьте, отдохните. Ну, человек молодой, говорю, присядьте, вот ко мне, я вам сейчас водички налью. Вот давайте Евангелие почитаем. Первый Евангелие, он как закричит, не трогайте огонь, не трогайте, он меня жжет. То есть даже присутствие Евангелия в доме является уже таким огненной защитой от бесов. А чтение, вы представляете, какое приносит удовольствие ангелам, которые нас должны бы охранять. Да? Они как бы и хотят поучаствовать в служении, но не могут из-за нашей ленности. А вот чтение на церковно-славянском языке, конечно же, должно быть и толкование. Если вспоминая от Евангелия от Матфея, где было искушение Христа дьяволом, да, сатаной, то мы можем увидеть удивительное проявление, опять же, любви Иисуса к своему творению. Ведь это же перед ним стоял Сын Божий, перед сатаной, но он его не узнал. И Христос напоминал ему о том, что же все-таки предстоит? Предстоит надо Богу поклоняться и одному ему служить. То есть, посмотрите, он говорит ему то, а что он сказал ему при творении. «Я творю тебя, чтобы ты мне служил и мне поклонялся». То есть это вот притворение. И вдруг является уже Сын Божий в человеческом обличии и говорит ему эти слова. И дьявол не узнает его. Он не узнает его, своего Творца. И вдруг еще дальше Христос говорит, вот на церковнославянском это «гряди по мне, иди за мной, сатано, иди за мной и служи мне». Вот сейчас есть возможность тебе снова вернуться в ангельский мир. Но он не узнает эту фразу. А дальше говорится о том, что все ангелы приступили и служили ему. То есть один сатана опять отвернулся от него. Это был, наверное, может быть, последний шанс ему был дан. Я не знаю, толкование очень серьезное. Но вот мы говорим о том, что нужно читать Евангелие обязательно, с толкованием, смотреть его, смотреть на греческом языке, смотреть подтексты. Это так увлекательно, просто удивительно читать Слово Божие и вникать в самую глубину. Такие моменты откровения, и каждый раз они открываются по-новому. Вот. Поэтому это нужно делать обязательно.
Я понимаю, что очень простые инструменты. Молитва, чтение Священного Писания, и силы тьмы отступят. Вспоминается мне всегда эта история про первую лампочку у нас в области, тогда еще не Ленинградской области, когда запустили в первую ГЭС, и лампочку провели в дом обыкновенной там какой-то там крестьянки, ну, которая хорошая, которая уже член колхоза. И вот собрались все эти журналисты, корреспонденты газет для того, чтобы писать этот вот процесс, когда лампочка Ильича вдруг загорится в этом доме. И вот загорелась эта лампочка. Все, о, отлично, все. А бабушка эта или там женщина эта с помощью этой лампочки увидела, в чем она живет. Там, не знаю, там, грубо говоря, мыши дохлые, тараканы там, и так далее. И дом не мытый, и печка не уже просто черная, и так далее. То есть она увидела то, в чем она живет. И что она сделала? Она разбила лампочку. Она не вымыла дом, она не рассталась со своими, что называется, грехами. Она лампочку разбила. И вот мы так часто поступаем таким же образом. То есть мы не хотим света Божьего, потому что он обличает нас. И поэтому нам, наверное, в этом случае мы и не способны ни на какую победу. А на победу мы способны в каком случае?
Только если мы верим в воскресение Христово. Это уже победа. Вот этот счет 5-0 – это воскресение Христово. Знамя уже водружено, ад раскрыт, двери взломлены. Христос душою свою проник в ад и осветил все уголки, вот эти все дохлые мыши и все остальное. Это все освящено, и осталось только пойти за Христом. Другого варианта нет. Либо остаться с этими мышами и сказать «нет». Господь оставит даже… Он право выбора нам дал, Он дает нам полную свободу. Он не может заставить человека полюбить себя. Но поверьте мне, любовь ко Христу, она намного интереснее, намного радостнее, намного вот счастливее, потому что это единственный на свете человек и Бог, который тебя никогда не предаст, не обманет. Так почему же с ним его не любить даже за такое? Хотя бы, если мы не верим в то, что он за меня умер, потому что ну, трудно понять, как это за меня кто-то умер. Ведь я живу. И для этого это должна быть философия, хотя бы какая-то минимум, да, знание Евангелия. Но просто хотя бы знать, что есть такой человек на земле. Он живой, он воскрес, и он среди нас, как говорится, да, священники, почему мы это говорим? Христос посреди нас.
И есть, и будет.
Да, отвечает народ, или священники отвечают. Поэтому мы не боимся пятницы 13-й, как сегодня, да? Мы не боимся черных пятниц, мы не боимся чисел, потому что для нас Христос и есть, и будет. А дальше уже, как Бог даст, если нас пошлет на передовую, будем сражаться там. Если будем пока писать в тылу, ну, значит, мы на то и годимся, лишь бы быть с ним, со Христом.
Конечно, у нас еще очень много интересного. Например, есть такие мелочи, которые нам кажутся совершенно безобидными. Это, например, там, скажем, гороскопы, смотрение и чтение всяческой литературы, которая никоим образом не говорит нам о добре. если она все время говорит о, и воспитывает в нас зло, есть мат, есть похоть, есть очень много инструментов, с помощью которых там у нас как бы это все и происходит. Я очень благодарен вам, дорогой отец Олег, за то, что вы нашли время в своем сложном графике и пришли к нам в студию. Благословите наших телезрителей.
Господь благословит на крепкую веру. Обнимите Христа всеми своими чувствами. Обнимите Его и верьте, что Он рядом с вами.
Спасибо большое. Отец Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья, был сегодня с нами. И мы очень благодарны вам за все ваши звонки и за ваши молитвы. Спасибо вам большое. И оставайтесь на Первом православном.